Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла с 20 декабря по 10 января 2012 года в Московском храме святителя Николая на Трех Горах, Нововаганьковский переулок, дом 9, будет находиться чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших». Этот образ, постоянно пребывающий в Свято-Успенском монастыре города Новомосковска Тульской епархии, был написан по просьбе святой блаженной Матроны Московской для приходского храма в ее родовом селе. Прославившаяся многими чудесами, святыня привлекает в Новомосковск верующих Москвы и Подмосковья. У иконы будут совершаться молебны. Храм святителя Николая на Трех Горах в Нововаганьковском переулке, дом 9, открыт ежедневно с 9 до 18 часов или до окончания вечернего богослужения. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В крещенские дни на выставке будет раздача святой воды. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января в ВВЦ «Павильон 69». Дорогие слушатели, теперь вы сможете оказать помощь нашей радиостанции в любом отделении Сбербанка по упрощенной схеме. В большинстве отделений по всей России установлены электронные терминалы самообслуживания. Они похожи на терминалы Киви. Вам достаточно найти раздел «Благотворительность» и там «Радио Радонеж» или «Братство Радонеж» и сделать перевод. Все это без очереди и заполнения бумажных платежек. Для наших жертвователей в Москве нужно сначала найти раздел «Другие платежи» по Москве и далее «Благотворительность». Спасибо вас, Господи! Дорогие наши слушатели, воскресенье, свой день ангела, отмечает постоянный автор нашей радиостанции, известный московский пастырь, проповедник, писатель и публицист, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель московского храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. От имени всей нашей редакции мы искренне поздравляем дорогого отца Александра с Днем Ангела и спрашиваем ему помощи Божией во всех его трудах во славу Святой Православной Церкви. Многое и благое вам лето, дорогой батюшка!
Радио Радонеж в прямом эфире. Телефон для пожертвования на Радио Радонеж 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Сегодняшняя передача будет состоять из ваших вопросов и ответов на ваши вопросы. Телефон для прямого эфира 959-59-39. Но прежде чем мы перейдем к ответу на ваши вопросы, я хочу присоединиться к тому поздравлению, которое только что прозвучало. Отец Александр Шаргунов для многих православных христиан, не только мирян, но и священнослужителей, является пастырем, примером для подражания. Это подлинный аскет, подлинный патриот своей Родины. человек, который беззаветно любит русский народ, любит Святую Церковь, который отстаивает идеалы бескомпромиссного православия в наше сложное, смутное время. Поэтому желаю также от себя лично, отцу Александру, во всем Божьей поддержки и многое лето. Как я уже говорил, у нас накопились вопросы на ответы. Мы окончили цикл изучения Евангелия от Матфея, более 5 лет был этот цикл. И масса вопросов, которые уже накоплены, я постараюсь в сегодняшней передаче ответить на некоторые из них. Если кто-то дозвонится, тоже можно задавать вопросы. Вот женщина задает вопрос. Я не верю в мытарство, но, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Где именно в Библии говорится о том, что на мытарствах есть некая лестница? Ну что же, я с радостью отвечу на ваш вопрос. О лестнице мытарств читаем в книге Бытия. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовье, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся». Бытие, 28 глава, с 10 по 13 стих. В своей работе «Трактат на псалмы» блаженный Иероним Стридонский пишет: «Посмотрите на нашего аскета Иакова. Он бежал от очень жестокого человека. Он спасался от своего брата и нашел помощь в камне. Этот камень есть Христос. Этот камень – опора для всех, кто подвергается гонению. Но для неверующего иудея это камень преткновения и камень соблазна. Сказано, и увидел Иаков там лестницу, стоящую на земле, а верх ее касается неба. И на небе Господь стоит на ней, и увидел ангелов, восходящих и нисходящих по ней». Иероним далее пишет: «Заметьте, что сказано, он видел ангелов восходящих, он видел возносящегося Павла, он видел ангелов нисходящих, и Иуда, предатель, не зринулся, он видел ангелов восходящих, святых людей, поднимающихся от земли на небо, он видел ангелов нисходящих, дьявола, демонов, его воинство, низвергнутые с неба. И это огромная трудность – восходить от земли на небо. Ведь мы легче падаем, нежели поднимаемся. Для нас легче падать, ибо восхождение – огромный труд и много пота. И если я буду стоять на первой ступени, то сколько мне еще остается до небес? И если буду затем на второй, на третьей, на четвертой – на 10-й ступени, то какая мне польза, если не достигну вершины? Допустим, для меня эта лестница состоит из 15 ступеней, и я дошел до 14-й, но если не достигну 15-й, то что мне пользы, что дошел до 14-й? Если же дойду до 15-й и упаду, то большее восхождение станет для меня и большим падением». Вот такая цитата о лестнице Иакова, о лестнице мытарств. Есть у блаженного Иеронима Стридонского в его трактате на псалмы. Внимательнее читайте Писание и святых отцов, тогда у вас не будет подобных сомнений, подобных вопросов. Отец Серафим Роуз, хорошо знакомый с системой православного образования в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе, писал: «Возможно, ни один аспект православной эсхатологии не был столь неправильно понимаем, как воздушное мытарство. Многие выпускники современных модернистских православных семинарий склонны вообще целиком отвергать это явление как некое позднее добавление к православному учению или как вымышленную реальность, не имеющую основания ни в Священном Писании, ни в святоотеческих текстах, ни в духовной реальности. Эти студенты являются жертвами рационалистического образования, которому не хватает тонкого понимания, как различных уровней той реальности, которая часто описывается в православных текстах, так и различных смысловых уровней, часто встречающихся в библейских и святоотеческих текстах. Далее отец Серафим Рос продолжает. Современный рационалистический, чрезмерный упор на буквальное значение текстов и реалистическое или приземленное понимание событий, описываемых в Священном Писании и житиях святых, замутняют или даже вообще полностью затемняют духовный смысл и духовный опыт, которые служат зачастую основами, которые служат зачастую именно основными православными источниками. Конец цитаты. Поэтому, если вы усомнились в мытарствах, наверное, вы наслушались каких-то модернистских наставлений, невнимательно читали святых отцов и не поняли Священное Писание. В Новом Завете есть достаточно много текстов, которые касаются этого вопроса о мытарствах. В Святой Псалтире есть такие тексты. Скоро должна выйти моя большая книга о мытарствах. Там где-то будет более 300 страниц. Там собраны свидетельства восточных и западных отцов церкви, которые говорят о мытарствах, о загробной участи человека, и дается расширенное библейское обоснование этого вопроса. И у нас следующий вопрос, который я получил по почте. Можно ли заниматься исправлением души в загробном мире? Ну, такой своеобразный вопрос. Я думаю, что вы, конечно, имеете в виду исправление в лучшую сторону. Но какое может быть исправление без покаяния? Рассуждая о том, что для умерших покаяние закрыто, преподобный Иоанн Дамаскин писал, нужно знать, что падение для ангелов то же, что смерть для людей. Ибо после падения нет им покаяния, как и людям нет покаяния после смерти. Конец цитаты. Вот так святые отцы рассуждают о значимости этой временной жизни. Здесь жизнь теряется или сберегается, ибо ее главное назначение, чтобы в этой земной жизни мы определились в добре или во зле. Но парадокс заключается в том, что, живя на земле, мы больше заботимся о своем теле, которое, как я часто объясняю вам, точно погибнет, умрет, нежели о душе. О душе мы меньше заботимся, которую спасти можно только в этой земной жизни. Все люди знают, что как бы мы ни холили, ни лелеяли свое тело, ни заботились, ни лечили его, оно умрет, ляжет в землю, разложится. И тем не менее мы весьма усердно заботимся о том, что точно потеряем, а о душе редко когда вспоминаем. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Такой вопрос. Книга, чтобы выборочно было от святителей, «Осуждение священника». Я бы эту книгу бы дарила бы людям, которые вот этим страдают. Вот ваш совет, чтобы она одна.
Я могу ответить на ваш вопрос. Эта книга называется «Руфь Моавитянка. Прабабка царя Давида». Она вышла. Это моя книга. И в этой книге там дается объяснение, почему начался голод в Святой Земле. И объяснение такое, что это было время, когда судили судей, то есть когда осуждали священнослужителей. Там дословный перевод. Не просто это было время, когда судьи судили, а дословный перевод там, когда судили судьи, осуждали судьи, которые были, судьи были священники, пророки Божии. И вот их осуждали, и за это Бог наслал голод на землю. И там я привожу в этой книге, она продается, наверное, во всех сейчас православных магазинах, она имеет гриф от издательского совета. Там я привожу высказывания святых отцов, там, по-моему, более 8 высказываний с точными ссылками, откуда они взяты, почему нельзя осуждать священнослужителей. Вы можете приобрести эту книгу, она небольшая, недорого стоит, и ознакомиться вот с этими цитатами. У нас еще один телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот грешная молюсь за вас. У меня, значит, такой вопрос, может быть, даже не совсем по теме. Я сегодня ездила приложиться к иконе взыскания погибших. Я, конечно, с большим трудом нашла этот переулок. Вышла на Ваганьковское кладбище, и только там мне помогли, подсказали. Но, знаешь, у меня такой вопрос. Сейчас вот я была в храме, значит, на Ваганьковском кладбище. В том было храме. Вот свечи, самая дешевая цена 10 рублей. Понимаете, вот для нас, для пенсионеров, это все-таки дорого. Вот в некоторых храмах бывает там по 3 рубля, по 5. Вот которые богатые ходят в норковых манто, они на цены не смотрят. А я вот стояла, и мне даже стыдно копейки вот считала. Может быть, как-нибудь можно вот отрегулировать, чтобы подешевле были свечи. Простите, ради Бога.
А вы знаете, есть храмы, где свечи просто лежат, и стоит кружка для пожертвования. И кто может, сколько он жертвует, а свечку берет бесплатно и ставит. Я думаю, что главное, надо понять, для чего свечка ставится. А свечка, которая сгорает от начала до конца, она символизирует пламенение души христианина пред Богом. Поэтому, если ваша душа, она открыта для прославления Создателя, то вы можете обойтись и без свечки. Вы будете пламенеть своей душой в молитве перед Господом. Ну, конечно, так как это состоявшаяся традиция, вы можете подойти к настоятелю и задать вопрос, можно ли сделать так, чтобы какие-то свечи были на добровольное пожертвование для людей малоимущих. Может быть, настоятель откликнется, и тогда будет вам намного проще. Но вернемся к вопросу, можно ли заниматься исправлением души в загробном мире. Тут проблема заключается еще в том, что святые отцы учат, что человек рожден для того, чтобы примириться с Богом. Что только в этой временной жизни можно обрести мир с Богом и в Боге. Вот мы должны запомнить эту истину. Потому что если мы перейдем за порог физической смерти, мы уже сами ничего не можем исправить, изменить. Там уже покаяния нету. Вот преподобный Иустин Попович писал по этому вопросу. Религиозно-нравственное состояние души не меняется коренным образом в загробной жизни. Если бы Бог изменил его коренным образом, то совершил бы насилие над неприкосновенной свободой человеческой души и уничтожил бы то, что личность делает личностью. Однако и сама душа в загробной жизни хотя бы всем существом своим хотела и желала полностью изменить себя и начать новую жизнь, которая бы совершенно отличалась от ее жизни на земле, не могла бы этого сделать. Не могла бы потому, что в загробном мире ей будет недоставать тела, являющегося необходимой составляющей человеческой личности для ее совершенного самоопределения и деятельности, и потому, что ей недостает земных условий и средств спасения. Конец цитаты. С посредствами спасения преподобную Стену Попович понимает, конечно, спасительные таинства Церкви. Итак, исправление души после смерти отчасти возможно только через молитвы живых. У мученика II века Игнатия Богоносца мы находим следующие слова. «Поминайте в своих молитвах», когда вот он шел на мученическую смерть, он писал послание разным церквам. Это послание к троллийцам, к Тролийцам, глава 8. «Поминайте в своих молитвах и церковь Сирскую», — пишет Игнатий Богоносец, «которой я недостоин носить имя, будучи самым последним в ней. Укрепляйтесь во Христе Иисусе и будьте покорны епископу, как заповеди Божией, равные пресвитеру, и все любите друг друга нераздельным сердцем». И, внимание, смотрите, что пишет мученик Игнатий Богоносец. «Очищайте дух мой не только теперь, но и тогда, когда я приду к Богу». Конец цитаты. Так что вы можете помочь усопшей душе, а она сама уже не может ничего изменить, так как не имеет тела всего необходимого инструмента для спасения, как учит преподобный Иустин Попович. Так, например, апостолы говорили о древних пророках, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, то есть усопшие ветхозаветные пророки, не без нас достигли совершенства. Послание к Евреям, 11 глава, 39-40 стих. Ваша молитва, соединенная с молитвой церкви, реально может помочь усопшим, при условии, что они были свидетельствованные в вере, как пишет апостол Павел, то есть были православными христианами. А если они отошли от этой жизни и не исповедали Иисуса своим Спасителем, Сыном Божиим, не верили в Его воскресение, то помочь таким людям представляется, в общем-то, невозможным. Как им можно помочь? Потому что они сделали свой выбор. И земная жизнь, она и дана для того, чтобы человек определился или в добре, или во зле, сделал бы свой выбор. И если человек сделал свой выбор против Бога, то его участь, она уже, конечно, не изменится. Как очень прекрасно однажды сказал английский писатель Клайв Льюис, что ад – это дверь, которая запирается изнутри. То есть, когда в этой жизни мы совершаем грехи и не приносим покаяния перед Богом, то мы как бы сами уже создаем эту дверь, которую запираем изнутри, и которая предопределит нашу вечность, печальную вечность, если не будет раскаяния, там, где есть плач и скрежет зубов. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, дорогой батюшка.
Добрый вечер.
Это Владимир из Волоколамска. Добрый вечер всем радиослушателям. С вашего позволения, батюшка, если предварительно чем задать вопрос, я бы хотела обратиться к женщине, которая не верит в мытарство, предоставив ей из своего личного опыта ей пример. Значит, когда моя умирала бабушка, да, к сожалению, к моему стыду, я тогда в Бога не верила, мне говорили ее дочеря, ну, тетушки родные, когда она умирала, уже сделали ей операцию полостную, которая ей ничего не дала пользы. Она лежа на стала озираться по сторонам, в здравом уме, озираться и рукой, как бы толкая воздух от себя в разные стороны, при этом говоря: «Отойдите от меня, отойдите от меня».
Я понял ваш вопрос. Спасибо за это свидетельство. Действительно, в день злый, как пишет псалмопевец Давид, грехи окружают человека. И как грех может окружить человека? Грех – это поступок, который в прошлом. Это имеется в виду, что у каждого греха есть свой бес, покровитель. И вот именно как бы воплощенные вот в этих бесах грехи, наиболее реализованные в них, здесь слово «воплощение» не очень подходит, они как раз окружают умирающего человека, ему становится страшно. Из церковного предания мы знаем, что даже Пресвятая Дева Мария, она молила своего сына о том, чтобы в день отхода от этой жизни ей не видеть бы злых духов, бесов, демонов. И Сын Божий сам сошел за ее блаженной душою, чтобы вознести на небеса. Кстати, учение о мытарствах признают не только православные христиане. О мытарствах пишут многие западные исследователи Библии. Я был удивлен, когда однажды прочитал у баптистского проповедника Билли Грэма, ну, который уж точно не знаком со святоотеческой традицией, но внимательно читает Писание. Он говорит, что последняя битва, которая ожидает каждого верующего человека, она как раз будет на воздухе, когда душа будет выходить из тела и подниматься к престолу Господу. Вот здесь как раз духи злобы поднебесной они будут пытаться остановить. Я почему обращаю внимание на цитату этого человека? Потому что он совершенно незнакомый с православной традицией, а с патрологией, а только вот опираясь на Слово Божие, пришел к тому же выводу, к какому приходят и святые отцы, которые исследовали Священное Писание. У нас вопрос в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Два вопроса по Ветхому и по Новому Завету. Первый вопрос. Бытие, глава 6. Здесь говорится о том, что люди начали умножаться, родились у них дочери. Тогда сыны Божии стали жениться на дочерях человеческих. Вот здесь непонятно, то есть здесь идет противопоставление сынов Божьих и сынов человеческих. Хотелось бы получить разъяснение, кто такие Божии, кто человеческие.
Да, я понял. Следующий вопрос.
И второй вопрос. По Евангелию от Матфея, глава 12, стих 27. И если я силою Вельзеула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют, посему они будут вам судьями. Это вот в ответ к фарисеям. И вот здесь очень такое место сложное. Непонятно, что значит, что, кто такие сыновья ваши и почему они будут судьями фарисеям. Вот
я тоже понял ваш вопрос, спасибо. Я сначала отвечу на второй вопрос. Христос говорит о сыновьях фарисеев, что они как бы обличат фарисеев вот в том обвинении, которое они выдвигали против Христа. Отцы говорят, что как раз сыновья фарисеев – это ученики фарисеев. И они не могли изгонять злых бесов. Поэтому здесь есть некий такой как бы сарказм такой легкий. А сыновья ваши чьи силы изгоняют? У них вообще не было силы. И они никого не могли изгнать. А Христос реально изгоняет. А по поводу вот толкования на Бытие, на главу 6, кто такие сыны Божии, по-еврейски «бней элогим», и кто такие дочери человеческие, что можно ответить? Во-первых, есть как бы два подхода к этому вопросу. Вот если мы берем таких отцов, как мученик Иустин, философ, или Ириней Леонский, Климент Александрийский, Лактаций и многие другие, они придерживались такой точки зрения, что сыны Божии, бней элогим, это ангелы, которые сходили на землю, и очарованные красотой девушек земных, дочерей человеческих, они вступали с ними в сексуальные отношения, и от этих отношений рождались исполины, то есть люди необычного роста, и которые они, в общем-то, своим поведением дурным вызвали как раз потоп, который был на земле, потому что эти исполины, они разбойничали, они совершали насилие, они нарушали те принципы, которые были установлены уже в те времена от Бога. Это вот одна позиция. Она, конечно, восходит к книге Еноха. Дело в том, что древние христиане читали книгу Еноха. В этой книге именно так и предоставляется вот так и описывается вот эта ситуация. Книга Еноха цитируется у апостола Иуды. Посмотрите, послание Иуды, там дается сноска на один из фрагментов из этой книги, которая якобы восходит к временам до потопа. И там именно так все и описывается, что вот эти ангелы, значит, они сходили на землю, и происходило вот их падение через то, что они вступали в сексуальные отношения с дочерями человеческими, и рождались вот эти исполины. Но есть другая точка зрения святых отцов, таких как святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий, как Августин Блаженный и более близкие к нам отцы, которые говорили, что сыны Божии, Бне Элогим, это потомки праведного Сифа, то есть сифиты. А Сиф, если вы помните, он был рожден от Адама и Евы вместо убитого праведного Авеля. А дочери человеческие – это потомки Каина, каянитки. И когда сифиты, то есть праведные семя, они вступали в сексуальные отношения с каянитками, с тем семенем, которое было под проклятием греха Каина, то это считалось недопустимым, то есть чтобы верующие юноши женились на неверующих девушках. Тем более, что мы видим, что в потомках Каина уже раскрываются такие грехи, как идолопоклонство. Они изобретали всякие музыкальные инструменты. Там такое слово есть «мецахек», еврейское слово «мецахек», которое означает, что они играли, но не просто играли, играли перед идолами. И там есть такой текст, где сказано «стали призывать имя Господа». Что это значит? То есть стали называть именем Господа идолов. То есть тех идолов, которые они делали своими руками, они стали называть именем Господа. То есть почитали этих идолов как богов и играли перед ними. И, конечно же, сифиты, которые сохраняли праведность, из их родовой линии выходит Енох, который был живым взят на небо. И из их линии также выходит Ной, который является человеком, который создал ковчег. Это древнейший прообраз церкви, ковчег. И это было недопустимо, чтобы происходили вот такие смешения. И поэтому Бог навел потоп на землю. На самом деле, вот не надо удивляться, что как бы по одной библейской позиции есть несколько истолкований. На самом деле это богатство церковной традиции, потому что всегда можно найти золотую середину. Один из современных православных комментаторов, он сказал, ну, если мы как бы не допускаем возможность воплощения вот этих ангелов на земле, то мы можем допустить, что эти духи, они просто завладевали какими-то телами, есть же бесноватые люди, и через них они вот вступали в сексуальные отношения с дочерями человеческими. Это интересное такое как бы свидетельство, но как бы до конца этот вопрос он не раскрыт. Слово Божие мы должны изучать, но до конца мы не сможем понять Священное Писание, потому что глубины Божественного Откровения, они открываются только людям, у которых чистые сердца. Потому что в православии считается, что богословствовать может только тот, кто умеет молиться. Поэтому наша задача, когда нам задают какие-то вопросы, смотреть на то, как отцы отвечают, и Писание на это, а не что-то свое такое придумывать. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Вот хотелось бы ваше мнение узнать по поводу того, что вот как-то связаны настроения, которые сейчас у нас в России происходят, призывы или, значит, старцы, чтобы не ходили на эти люди площади, с посещением пояса Богородицы, это первый вопрос. И второй вопрос, как молиться за Он архимандрит Ефрем, который провозил поезд, и, так сказать, что с ним, и как за него молиться, чтобы... Понятно, что любое дело, оно наказуется, доброе дело.
Ну, за архимандрита мы можем молиться, как за гонимого. Там проблемы, насколько мне известно, связаны с тем, что там есть озеро, которое... принадлежит церкви и вот пытаются как-то отъять от церковных земель это озеро. Это то, что я слышал. Я точно ничего не могу утверждать. А по поводу вот того, что жизнь у нас сложная, и люди иногда ищут какие-то формы, чтобы достучаться как бы до вышестоящих. Могут быть самые разные методы. Я не хотел бы сейчас вот как бы вот говорить о старце Илии, потому что я не знаю, говорил он это, не говорил он это. Я с благоговением отношусь к этому человеку. Но в целом, конечно, надо понять, что если верующие хотят быть услышаны, они должны действовать через патриарха. Потому что великое послушание патриарха – печеловаться перед властями. То есть печеловаться перед властями. Печеловаться за народ Божий. Поэтому как бы возможная форма, скажем так, вот, протеста против тяжелых условий жизни – это просить Святейшего, чтобы он печеловался за народ Божий. Но, насколько вот я анализирую, как бы многие выступления Святейшего, он это делает по мере своих сил. Он выступает в защиту пенсионеров, в защиту ветеранов войны, у которых тяжелые условия. Он пытается решать как-то проблемы, связанные с молодежью и так далее. Вот именно мы должны как бы доверие оказывать священноначалью. И епископы, кстати, в своих епархиях, они тоже должны печеловаться перед властями. Сейчас у нас епархий стало намного больше, епископов намного больше. Так вот, пусть они идут и выполняют это послушание, это тяжелое послушание, которое церковь дает предстоятелям и руководителям епархии, именно печеловаться за народ Божий. Так что сейчас это можно делать не только на областном уровне, потому что в одной области может быть уже несколько епархий, но и на районном уровне. Вы можете попросить своего епископа, например, если вы живете в каком-то районе, и у вас уже есть свой архиерей, своя епархия, чтобы он вступился за народ Божий, то есть печеловался. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Для начала я по поводу вот этих звонков сказать хочу, что Господь терпел и нам велел. Так относитесь же к звонкам толерантнее, которые на вас ползут. Не ругайте звонящих.
Я никогда не ругался со звонящими. Я могу сказать еще что. Вот некоторые думают, что верующие люди, они как бы должны все сносить. Вот сейчас звонок был тоже такой же тональности как бы. Но здесь надо понять ситуацию, что когда верующий общается с верующим, это вот одна ситуация. Тут конфликт мы можем разрешить в церковном суде, как говорится у апостола Павла, что не разрешается, чтобы верующий с верующим судился у тех людей, которые ничего не значат в церкви, то есть в каких-то мирских судей. Но когда у верующего возникает проблема с неверующими, вот тут он может искать суда кесаря. Вот, например, когда апостола Павла, значит, пытались в чем-то обвинять, он потребовал суда кесаря. И не просто потребовал суда кесаря, то есть императора, главы империи римской, а он даже требовал, чтобы его гражданские права были защищены. Помните, когда апостола Павла собрались бить плетьми, а апостол Павел сказал: «Я римский гражданин». И тем самым он сказал, что у него есть гражданские права, и никто не имеет права их тоже нарушать. И он искал такую как бы вот форму решения этих проблем через светские власти, через те законы, которые у них есть. Поэтому, если вы не можете достучаться там через священноначалие, там, или у вас там где-то мало епископов пока, и вы не имеете как бы доступа к ним, то вы должны защищать свои права, насколько это возможно. В Писании сказано, что верующие должны вступаться за вдову, защищать сироту, то есть проявлять такую активную социальную позицию. Но при этом, конечно, епископат должен всегда помнить о том, что их вот функция – это функция печаловаться перед властями на местах, а функция патриарха – это печаловаться перед высшей властью. И я думаю, что когда святейший встречается с представителями вот высшей власти, он, конечно же, задает им те вопросы, на которые они должны отвечать. И какие-то перемены, может быть, которые происходят в жизни общества, иногда они вызваны вот этими вопросами. Я имею в виду положительные перемены. Конечно, жизнь у нас не идеальная. И вот проблема современной жизни заключается в том, что те люди, которые живут за чертой бедности, некоторые проявляют по отношению к ним милосердие. Но милосердие не в хорошем, не в евангельском понимании этого слова, а милосердие в таком, знаете, плохом понимание этого слова, когда, например, там какой-нибудь новый русский хочет откупиться от бедных людей, он какие-то подачки им делает, это не милосердие на самом деле. Это оскорбление и человеческого достоинства, и презрение к этим людям. По-настоящему ограбленное население страны нуждается не в милосердии, вот в таком человеческом понимании, а в справедливости. Взвесьте эти два слова, взвесьте их, милосердие, справедливость. Вы сразу поймете, о чем идет речь. А справедливость говорит, что тот, кто ограбил собственное население, он должен, конечно, все вернуть, вернуть сполна. Как Закхей, который он совершал покаяние, когда он сказал, я вчетверо вас дам, если я кого обидел, и половину имения он сразу отдал. И возмещал как бы нанесенные убытки. Поэтому в христианском понимании милосердие – это именно справедливость. И на страшном суде там как раз будет выясняться вот этот один вопрос. Были ли вы подлинно милосердными людьми? Проявляли ли вы справедливость? И те из вас, которые помнят, как в Евангелии от Матфея описывается страшный суд, когда Христос задает вопросы, когда Он говорит, «Вы не посетили меня, когда я был в тюрьме, вы не навестили меня, когда я был больной, вы не накормили, когда я был голодный, вы не напоили меня, когда я жаждал, вы не одели меня, когда я был нагим». И люди возмущались, когда мы тебя видели в таком состоянии. И он говорит, так как вы не сделали этого для одного из малых всех, вы не сделали мне. То есть он ставит знак равенства между собою и любым человеком, любым малым всем. Независимо от его национальности, от его религии, там, цвета кожи. Ставит знак равенства. И вот в этом универсальность христианства. Служа любому человеку, мы служим Богу. Поэтому Христос вот, в нашей теперешней жизни – это какой-нибудь бомж из подъезда или там беспризорник. Это какая-нибудь старушка, которая вот, она копается в мусорном ящике. Вот помогая таким людям, мы совершаем служение Христу. Но мы должны стараться все делать для того, чтобы жизнь этих людей она бы как бы изменилась. Вот остановился бы этот геноцид социальный по отношению к униженным и оскорбленным, чтобы они обрели человеческое достоинство. Поэтому не бывает подлинного милосердия без справедливости. И справедливости без милосердия тоже не может быть. У нас вопрос в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Нина, раба Божия Нина. У меня вопрос такой. Отец Олег, вот меня волнуют сейчас все наши вот как митинги, И я как верующий человек очень сожалею, что происходит вот это вот нестроение в нашем обществе. И я нахожу ответ в Евангелии и понимаю, что вот мы все верующие, как священное, как царское священство, каждый человек верующий, не может вот спокойно относиться к тому, что у меня такое впечатление, что наша вина всех верующих в том, что мы мало работаем с тем, чтобы заветы Божии воплощались в жизни.
Ну, я постараюсь ответить на ваш вопрос, как я его понял. У нас есть режим времени, поэтому мы всегда следим, когда вот как бы тема раскрыта в вашем вопросе, мы уже отвечаем на него. То, что вы видите людей, которые, вот они, скажем так, составляют некий такой протестный электорат, что ли, вот они протестуют, это право этих людей. И вот когда я смотрел, какая реакция будет со стороны правительства, и вот выступал Путин, он сказал, если такое возможно благодаря моему режиму, то я, говорит, рад этому. Это значит, какие-то свободы есть. Это был такой ответ, очень достаточно мудрый. Но тут надо понять, что вот ситуация в нашей стране сейчас сложилась так, что любой человек, который окажется как бы во главе нашей страны, он будет обречен на неудачи и на провал. Ну, то есть любой. А пока не изменится в целом как бы вот система, прежде всего вот законодательных вот этих органов власти. Что я имею в виду? Вот что такое любая партия? Любая партия — это мировоззренческая секта. Если взять всех партийных людей, которые есть на территории всей Российской Федерации, я думаю, что их меньше 5%. Вот посмотрите вокруг себя, много вы знаете партийных. Конечно, сейчас заставляют там учителей вступать в партии, там заставляют военнослужащих вступать в партии, там других людей. Ну, как говорится, не вольник, не богомольник. То есть любая партия — это мировоззренческая секта. И если у нас их меньше 5%, скажем так, вот те, которые осмысленно пошли вот в эти мировоззренческие секты, и выборы по партийным спискам, то получается, что интересы 95% населения, они никем не представлены. Ведь те, которые идут по партийным спискам, есть такое понятие «партийная дисциплина». Даже если человек будет считать, что вот для народа лучше, чтобы приняли такой-то закон, он по этой партийной дисциплине будет голосовать иногда вопреки своей совести. Вот в этом проблема. И то, что вот сейчас говорят о том, блоги говорят, и политики, и те, которые в оппозиции, и те, которые во власти, что надо давать возможность людям избираться именно вне партийных списков. Вот это как бы уже намечается разрешение этой проблемы. Но это тоже, вот надо понять, не совсем как бы разрешение проблемы, потому что какие-то случайные одиночки, они вряд ли что-то смогут изменить. Мне кажется, что выборы должны быть по земской системе, как это было до революции, когда в Государственной Думе были представлены именно представители от земель и представители от разных сословий. Вот сословное и земское представительство – это реальное представительство. Например, если человека выдвинуло, там, предположим, там, Владивостокская вот эта епархия, там, ну, не епархия, конечно, это регион, скажем так, и поддержали его разные люди, он будет защищать права и какие-то свободы и социальные интересы этого региона, потому что он представляет интересы этих людей, не какой-то мировоззренческой секты, а этих людей. Или человека выдвинуло сословие, например, военнослужащие там проголосовали что-то, интересы там военных, там, должен представлять такой человек. Там интересы, там, купечества, значит, тоже какие-то люди идут вот по этому списку, там, предприниматели. Кто-то идет по спискам, там, предположим, учителя. И вот когда будет земское и сословное представительство, а не партийное, вот это, я думаю, много изменит, потому что для русских людей, это даже как-то вот не в нашей традиции, вот эти партии какие-то. А потому что этого не было на Руси, скажем так, вот до революции. Они начали возникать перед революцией, там, ну, может быть, там за 50 лет до революции какие-то вот такие группы стали возникать всякие. А до этого всегда было земское сословное представительство. И вот это действительно люди, что называется, придут и будут говорить о насущных интересах тех или иных регионов или тех или иных сословий. Вот такое, бы вот представительство, оно, конечно, многое смогло бы изменить. Вот вопрос по телефону. Как простить обидчика, когда это сделать трудно? Ну, простить его надо. Если вы кого-то не прощаете, то вы на время должны перестать читать молитву «Отче наш». И знаете почему? Потому что в этой молитве есть такие слова. «И остави нам долги наши, як уже и мы», то есть как и мы, оставляем должникам нашим. А если вы кому-то не прощаете, читая молитву «Отче наш», вы просите Бога, чтобы Он к вам отнесся точно так же. То есть вы как бы этой молитвой заклинаете себя и говорите Богу, вот оставь нам долги наши, а получается не оставь нам долги наши, как и мы не оставляем должникам нашим. Вот такой смысл. Задумайтесь над этим. Потому что как человек может читать эти слова? И оставь нам долги наши, як уже и мы, то есть как и мы оставляем должникам нашим, а он не оставляет должникам. Значит, он просит у Бога, чтобы Бог не прощал ему его собственных грехов. То есть мы должны прощать, потому что каждый из нас тоже нуждается в прощении. Вот это очевидная истина, которую надо усвоить. Поэтому трудно вам там простить обидчика, не трудно, но вы должны найти в себе силы, потому что мы все нуждаемся в прощении, и поэтому мы должны прощать. И молитва вот Господня, она нас этому учит. У нас есть телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Благословите, раб Божий Сергий.
А Бог в помощь.
Вот у меня такой вопрос. Вот у апостола Павла есть выражение такое. Вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Это послание к евреям.
Как это понять? Вот не могу понять. Помогите, пожалуйста.
Смотрите. Апостол говорит, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть сначала вера есть действие, вера есть осуществление, то есть сначала действие, и только потом умозрительная уверенность в невидимом. Что это значит? Это значит, что в подлинной вере должно быть действие, то есть должны быть поступки, соответствующие этой вере. Как Иаков говорил, что вера без дел мертва есть. А вторая часть, уверенность в невидимом, это когда человек верует то, что он не видел. Но почему он в это верит? Если бы он видел, он бы знал, что это есть. А он именно верит в это. И Христос однажды сказал, блажение не видевшие, но верующие. Это он сказал о нас. Мы же никогда не видели Христа во плоти. Но мы верим в Него. Не потому, что Он нас убедил там каскадом чудес, небес, а потому, что мы возлюбили Его. Вера рождается иногда и от любви великой. Есть люди, которые вот прочитают Нагорную проповедь, и для них это такое потрясение. Они понимают, что вот на фоне всех человеческих каких-то законодательных систем, там, нравственных кодексов, вот Нагорная проповедь выглядит так, как это в надземное, именно небесное откровение для нас. Потому что если в других каких-то там религиях мы рассматриваем, какие вопросы там обсуждаются, там обсуждается там, вот что можно есть, что нельзя есть, там, как там завещание составить, такие какие-то, ну, такие приземленные вопросы. А в Нагорной проповеди говорится о том, что человеческий ум не мог бы создать. Там говорится: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Будьте совершенны, как совершенный Отец Небесный, который дает солнце светить на праведных и на неправедных, дождь льется на праведных и на неправедных. То есть Нагорная проповедь, она нас призывает вывести взаимоотношения между людьми из плоскости товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих нас, ненавидим ненавидящих нас, как заведенная пластинка. Ненавидим ненавидящих, любим любящих. А Христос обрекает нас на прощение. На прощение. Поэтому вот настоящая вера, это действие. Прежде всего, действие. Поэтому сказано, что вера есть осуществление. То есть, если ты веришь, что Христос твой Господь, то ты должен воспринимать Евангелие как Господнее руководство к действию. И ты должен осуществлять в своей жизни какие-то перемены. Жизнь должна меняться твоя именно в соответствии с евангельскими принципами. И, конечно же, ты должен, веровать. Как сказано, кто устами будет исповедовать Иисуса Господом и сердцем верить в то, что Отец Небесный воскресил его из мертвых, тот спасется. То есть он будет находиться на стезе спасения. Это очень важно. И мы, христиане, православные, должны усвоить эти истины. Деятельная вера – это когда ты бросаешь пьянствовать и говоришь о трезвости, когда ты бросаешь курить, когда ты бросаешь там какие-то вот запрещенные там отношения, то, что регулируется законом Божиим. И вот... Именно от веры, от такой, рождаются дела. Но никак не наоборот. Не дела от веры, а от истинной веры рождаются дела. Потому что истинная вера, значит, живая. А не истинная ложная, это значит, мертвая вера. Вера без дел. А что значит вера мертвая? Это значит, ее нету. Умерла вера. Вот если говорят о человеке, у него умерла вера. Что значит? Он стал неверующим. Если человек грешит, это превращается в систему, и он не кается совершенно, не ищет выхода из этой ситуации, а верит ли он вообще в Бога, возникает сразу вопрос. Конечно же, нет. Наша передача подошла к концу. Мы помолимся о здравии Ирии, Федора, Владимира, Андрея, тяжко болящей Любови, тяжко болящей Маргариты, Сергия, Нины, Владимира, Отроков, Натальи, Дарьи, Анастасии, Ирины, Натальи, Галины, Сергия, Нины, Александра, Галины, Арсения, Маргариты, Петра, Георгия. Помолимся за Глеба, который заболел. Помолимся о рабе Божией Зинаиде из города Орехово-Зуево, о ее сродниках. Помолимся также о здравии протоиерея Александра Шургунова, о котором в начале передачи было уже сказано несколько слов, чтобы Господь укрепил его служение, дал ему здоровье, потому что это один из немногих таких здоровых приходов в Москве, где действительно вот сохраняется такое вот равновесие. Искомое равновесие, которое надо искать, находить, чтобы все было сбалансировано, без каких-то перекосов. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо, Христос.